мы с вами поговорим о некоторых усовершенствованиях и инструментах безопасности восстановления, которые появились в Windows 8. Я не буду говорить о том, что с точки зрения security в Windows 8 произошли какие-то революционные изменения. И это, с одной стороны, хорошо, поскольку и инструментарий знаком, и методы, и подходы. Но, тем не менее, мы поговорим о двух новых способах восстановления Windows 8, которые встроены в эту операционную систему. Затем я несколько слов скажу о технологии BitLocker, какие изменения претерпела она. Их тоже немного, но они весьма-весьма приятные и полезные. Поговорим о поддержке UEFI, биосов на основе этой технологии. И в конце мы с вами рассмотрим вот эту уже принципиальную новую технологию, технологию динамического управления доступом. Я постараюсь ее продемонстрировать и проанализируем, чем эта технология хороша, в каких сценариях мы могли бы ее использовать. Итак, с точки зрения инструментов восстановления. Как я уже сказал, поскольку Windows 8 унаследовала все хорошие качества предыдущей системы Windows 7, все, что вы в Windows 7 могли сделать с точки зрения recovery, с точки зрения восстановления операционной системы, вы по-прежнему можете использовать и применительно к Windows 8. Это System Restore, это режимы Safe Mode, Last Known Good Configuration, все методы и инструменты, которые существуют в Windows 7. Но вместе с тем, в Windows 8 появилось два новых механизма, которые называются обновление, refresh в английской версии, и сброс системы, reset. Если почитать блог Синовского, уже практически годовалой давности, даже больше, то там архитекторы Windows 8 объясняли появление вот этих механизмов примерно следующим образом. Мы входим в эру новых устройств, в том числе устройств на Windows RT, устройств с различными форм-факторами. И как и, например, вот с этими смартфонами, с этими телефонами, зачастую возникает необходимость просто вернуться к заводским настройкам, что называется. Вот в этом примерно и заключается смысл опции Refresh и Reset для Windows 8. Чтобы потребитель, пользователь мог в любой момент из интерфейса Windows 8 сказать, сбросить все в исходное состояние и получить готовый, работоспособный образ операционной системы Windows 8. Чем принципиально отличаются эти два механизма, Refresh и Reset? Тем, что в случае обновления, Refresh, не удаляются ваши данные с компьютера. Ваши файлы, ваши документы остаются нетронутыми, и персональные настройки, большая часть их сохраняется. Кроме того, сохраняются все приложения магазина Windows. Те самые плиточные приложения, которые вы там когда-то купили, установили и используете. Эти приложения с точки зрения архитектуры гораздо безопаснее, чем классические десктопные приложения, и Refresh сохраняет их на месте, вы их после Refresh можете пользоваться дальше. Reset – это функция более жесткая, она форматирует жесткий диск вашего компьютера, удаляя полностью все, что на нем находилось, и устанавливает новый, свежий образ операционной системы. Поэтому, если мы еще раз сравним эти два механизма, вот основные отличия здесь на слайде представлены. В случае Refresh мы действительно сохраняем персональные настройки, но надо иметь в виду, что, например, такие настройки, как настройки файвола, не сохраняются в случае Refresh, и это сделано по соображениям, опять же, обеспечения безопасности, потому что если проблема с системой возникла из-за там какой-то бреши в файволе, открытых портов, или приложение, которое несанкционированно пользователь установил или не подумав, которое открыло дырки в их систему, намеренно после рефреша Firewall снова по умолчанию блокирует все настройки. Или, например, после рефреша не сохраняются ассоциации с расширениями файлов. Опять же, по той простой причине, что это как бы стандартный подход обмануть недалекого пользователя, чтобы, щелкнув по привычному файлу, не запускался какой-нибудь троян или что-то. Как я уже сказал, сохраняются приложения Windows 8, но есть возможность для рефреша сохранить и десктопные приложения. Только для того, чтобы это произошло, нужно выполнить сначала предварительно некие действия, я их постараюсь вам продемонстрировать. И в этом случае после рефреша вы получите как бы новый вариант системы, системой Windows 8, со всеми вашими данными, с приложениями магазина Windows и вашими десктопными приложениями. Зачем мы тогда делали обновление, может возникнуть вопрос. Ну, для того, чтобы избавиться от какого-то неявного для нас, для пользователя, вредоносного кода. В случае сброса происходит переформатирование жесткого диска, естественно, при этом не сохраняется ничего, ни данные, ни настройки, ни что-либо еще. И при этом, если вы выполняете функцию reset, вы можете указать, как бы поставить там, выбрать дополнительный пункт меню. Это, скажем так, утяжеленный вариант вайпа. То есть не просто форматируется жесткий диск, но и полностью вайпится разделы вашего жесткого диска несколькими паттернами для того, чтобы восстановить эту информацию, восстановить ваши данные было бы крайне-крайне тяжело. Например, если речь идет о передаче устройства от одного пользователя в корпоративной сети другому, и там, чтобы никакие данные не сохранились, чтобы не было возможности их оттуда вытянуть, такой дополнительный глубокий вайп вы можете в случае операции reset сделать. Не настолько глубоки философские эти функции, чтобы много о них рассказывать, давайте мы на них посмотрим. Поэкспериментируем мы по сложившейся традиции с виртуальными машинами. Вот перед вами машина с Windows 8, опять же Enterprise, где у меня заданы какие-то настройки, ну вот в частности выведены иконки на десктоп, на taskbar, установлено приложение Word Viewer. И если я сейчас просто выберу пункт Refresh, вот эти приложения у меня все сохранятся, десктопные приложения нет. Если вы хотите вот те приложения, которые у вас сейчас установлены, вас вполне устраивают, или вы как айтишник знаете, что вот этот образ, подготовленный вами, он вот в таком виде должен быть, вы можете дополнительно, чтобы сохранить десктопные приложения, запустить специальную утилитку, которая называется RecImage. Если запустить ее с традиционным ключиком вопросительный знак, то вот вы увидите, какие у нее есть параметры, в частности, для того, чтобы создать Recovery Image и сохранить десктопные приложения, используется ключ Create Image, и дальше вы указываете директорию, и в эту директорию система сохраняет фактически VIM-файл. Вот если мы сейчас посмотрим на мою систему, здесь вы увидите VIM-файл, который называется Customer Refresh, который фактически содержит всю винду, которую у меня там установлена. А в процессе рефреша этот файл монтируется, и система извлекает оттуда всю информацию о данных, приложениях и возвращает их на обновленную копию Windows 8. Вопрос? Да, RecImage это, естественно, встроенная утилита Windows 8. Как выглядит сам рефреш с точки зрения пользователя конечного? Мы выбираем пункт, запускаем панель управления Settings, Change PC Settings, и в разделе General у нас здесь есть пункт, который так и называется Refresh. Next. Ну, нас система предупреждает о том, что сейчас будет происходить. И, в общем-то, это все. Дальше остается ждать, пока компьютер... Нет, не все, надо нажать окончательно кнопку Refresh. Пока компьютер перезагрузится, и вы получите обновленную версию Windows 8. А если был сделан вот этот Refresh Image, то и сохраненные все ваши десктопные приложения. Хороший вопрос. Откуда система знает, где ей надо взять вот этот имидж? Да, refresh image, в этом был вопрос. Когда вы запускаете утилитку RecImage с соответствующим ключом, система не просто вам создает VIM-файл, но и сразу регистрирует Windows его расположение. И поэтому... Да, когда выполняется рефреш, система уже знает, где этот имидж лежит, можно выполнить рефреш, даже если вы этот файл потом куда-то убрали на съемный носитель и в системе не оставили. Просто для этого нужно будет перезагрузиться в так называемом recovery варианте. Такая появляется красивая менюшка, где есть как раз пункт рефреш. Нажав на него, вы можете указать путь, где располагается этот VIM-файл, она подцепит оттуда всю информацию и выполнит рефреш. Но если специально ничего не делает, то ничего специально указывать и не надо. Просто нажали рефреш, дальше Windows 8 сделает все за вас. Я не буду дожидаться сейчас окончания этого процесса. Мы будем двигаться по презентации дальше, а потом вернемся и посмотрим, что у нас произошло. Да, по сути это восстановление Windows 8 из образа. с сохранением персональных настроек. Да? Ну, если вы представляете себе там структуру Windows Vista и последующих версий, фактически весь образ, он внутри хранится, папки Windows, он есть. Он распакованный уже лежит, совершенно верно. Windows 8 сделано так, что она может извлечь всю необходимую информацию и выполнить этот рефреш. Кстати говоря, в отличие от заливки установки Windows с нуля, вот этот процесс выполняется достаточно шустро. Ну, то есть вот на этой виртуальной машине я засекал, он занимает там 8,5 минут. Нормальное время для восстановления. Давайте два последних вопроса и будем двигаться. Да, если вы что-то дополнительно хотите сделать с этим WIM-файлом, нужно применять дополнительные инструменты типа DISM, но еще раз, этот инструмент не предназначен для продвинутого IT-специалиста. Это механизм для конечного пользователя сбросить свою винду к заводским установкам. Вот так это можно расценивать. Что? Да, прекрасный вопрос. Если вы захотите сделать ресет, который предполагает, естественно, полную переустановку операционной системы, форматирование жестких дисков, то, нажав на эту кнопку, система сначала попросит вас дистрибутив ей дать, ну, то есть вставить компакт-диск или флешку, где дистрибутив лежит. А вот дальше она все сделает сама. Она знает, как загрузиться, она знает потом, откуда считать нужную информацию, и опять же, никаких вопросов. Если это планшет с Pro, то что? Windows Pro нет никаких проблем сделать этот ресет, ну, все то же самое. Да. Другое дело, что вот с Windows RT устройствами, там, конечно, вы просто так и дистрибутив не дадите, потому что у вас его нет. Но предполагается, естественно, что на RT устройствах в соответствующем разделе лежит имидж восстановления, и на RT устройствах именно он и будет использован.
Ну, на Pro, собственно говоря, тоже, если кто работал с Surface Pro, там по умолчанию в системе присутствует раздел для восстановления, и если его не удалять, то вы систему всегда сможете восстановить.
Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что когда вы покупаете готовое устройство, готовый компьютер от того или иного поставщика, у него, как правило, есть свои методы восстановления исходной операционной системы, скрытые разделы и так далее, и тому подобное, или там носители, которые поставляются вместе с устройством. Это просто вариант, который поддерживается как бы самой операционной системой, и поставщики могут использовать или не использовать этот вариант, в том числе и для своих средств восстановления системы. Я не знал, что эта простая функция вызовет такое количество вопросов. Я все-таки давайте двигаться дальше, потому что иначе времени не хватит, а по окончанию вы сможете свои вопросы задать. Следующий механизм, который может помочь вам при восстановлении каких-то проблем с Windows 8, это инструмент, который называется Diagnostic and Recovery Toolset. Набор утилит, которые формируются в виде загрузочного диска, ISO-файла, который вы прописываете на флешку, или на CD, или на DVD, и с которого вы можете загрузиться, если с машиной произошли какие-либо проблемы, перестала грузиться Windows 8 напрочь, например, это произошло после там установки какого-то приложения, и вы там можете попытаться поковырять реестр для того, чтобы убрать его оттуда. Вот Dart – это как раз инструмент, который позволяет вам создать вот такой продвинутый загрузочный диск, носитель, вот с этим набором утилит, который сейчас здесь на слайде представлен. То есть, загрузившись с этого образа, вы можете запустить редактор реестра, отвайпить диск, запустить диск-коммандер для того, чтобы там поработать с разделами, сконфигурировать стек для того, чтобы подключиться куда-либо, запустить какие-то диагностические утилиты дополнительные и так далее. Кроме того, вот с выходом Windows 8 инструмент Dart был модифицирован для того, чтобы этот инструмент работал на разделах с GUID разделами, не со стандартными MBR партициями, и поддерживал UEFI загрузку. Сам по себе Dart существует уже в предыдущих версиях достаточно длительное количество времени, но вот его новая версия оптимизирована для использования, в том числе и для Windows 8. И последнее, что нужно отметить, Dart является частью пакета, который называется Microsoft Desktop Optimization Pack, и который доступен подписчикам Software Assurance. То есть просто так вот скачать этот инструмент с сайта Microsoft вы не сможете. Для RT Dart-а нет, ну то есть Dart есть, но использовать его практически бессмысленно, потому что, еще раз, устройства с Windows RT, они во многом похожи вот на это. У вас есть дистрибутив мобильной системы отсюда? Как правило, нет. Да, это закрытое, законченное устройство, восстановлением которых занимается поставщик, который вам его продал. Для того, чтобы создать вот этот образ загрузочный со всеми утилитами, которые вы видели на предыдущем слайде, в Dart есть специальный Wizard Master, вот его экран отображается здесь, вы просто запускаете его и указываете, что нам нужно создать ISO image или vim файл, или то и другое, и, собственно, он формирует вам вот этот загрузочный файл, который вы потом прожигаете на болванку или записываете на загрузочную флешку. Причем, в отличие от предыдущих версий, формирование этого имиджа теперь скриптуется PowerShell. То есть после того, как вам образ будет создан, в папке, где будет лежать этот образ, будет лежать скрипт PowerShell, который вы можете в дальнейшем использовать для того, чтобы там воспроизводить эту операцию и генерировать соответствующий медианоситель. Что касается BitLocker, кто из вас использует BitLocker? Все-таки есть люди. Прекрасно. Зачем? А, это был вопрос. Я не использую, я не понимаю, зачем он. Нет. В полном объеме BitLocker доступен только в Enterprise версии Windows 8. Я напомню вкратце, что представляет собой BitLocker. BitLocker – это технология шифрования разделов или томов на жестком диске. С выходом Windows 2000 в операционных системах Windows появилась шифрующая файловая система EFS. Это надстройка над NTFS, которая позволяла вам на любом NTFS-ном разделе выбрать каталог или конкретный файл и включить для него шифрование. И эта технология пофайлового шифрования информации использовалась в основном для понятных конфиденциальных данных, особо важных и чувствительных для компании. В отличие от шифрующей файловой системы, BitLocker — это технология, которая осуществляет поблочное шифрование всего жесткого диска, ну, если говорить точнее, раздела на жестком диске, который вы укажете в настройках BitLocker. Впервые BitLocker появился, если не ошибаюсь, в Vista еще, но во всех предыдущих реализациях Windows, если вы включаете BitLocker, он вот так вот, как я и сказал, поблочно шифрует весь раздел жесткого диска. И первое усовершенствование BitLocker Windows 8 связано с тем, что если вы включаете его, по умолчанию он начинает шифровать на разделе только те блоки, в которых есть какие-то данные. Условно говоря, если у вас раздел 100 гигабайт, из которых реально используется 10 гигабайт, он зашифрует вам 10 гигабайт. То есть ровно те блоки на жестком диске, где эти данные располагаются. Как только вы создаете новый файл и прописываете на жестком диске, он шифруется, и в зашифрованном виде этот блок, те блоки, которые будут занимать этот файл, располагаются на жестком диске. Это приводит к тому, что время, которое затрачивает BitLocker на шифрование тома, существенно сокращается по сравнению с полным шифрованием раздела, как это было в Windows 7. Тем не менее, если вы хотите зашифровать весь раздел сразу, неважно сколько на нем информации, эта опция, естественно, осталась, вы можете явным образом ее указать, и тогда шифрование раздела там на 80-100 гигов занимает там примерно минут 40, я думаю. Ну, в зависимости от скорости машины. Следующее важное дополнение, которое необходимо добавить относительно BitLocker. Для чего Windows 7 и Windows 8, это тоже абсолютно справедливо. Для чего, когда вы ставите Windows 7 и Windows 8, раздел, вернее, жесткий диск всегда разбивается минимум на два раздела? Потому что вот этот маленький раздел, Windows 7, он по умолчанию был, по-моему, 350 мегабайт. Окей, 100 мегабайт, хорошо. Немного, в общем. Сейчас немножко побольше. Он как раз используется для загрузочных файлов и для того, чтобы можно было запустить модуль BitLocker, который потом расшифровывает все остальные разделы на этом жестком диске. Для того, чтобы помимо шифрования данных, которые лежат на вашем жестком диске, можно было бы еще обеспечить и безопасную загрузку операционных систем, необходимо было применять TPM-модуль, Trusted Platform Module, микросхему на материнской плате, где сохранялись соответствующие ключи, используемые BitLocker. И этот механизм по-прежнему поддерживается и в Windows 8, но если, например, в восьмерке IEM-сборщик ставит жесткий диск категории eDrive, так называемых, который поддерживает криптование, система его поддерживает криптование, BitLocker Windows 8 может все операции непосредственно шифровки заофлоудить, выгрузить на аппаратный уровень. То есть не Windows будет заниматься шифрованием вашего жесткого диска, а аппаратура. А BitLocker Windows 8 берет на себя только управление ключами, соответственно, и это повышает производительность работы системы при использовании технологии шифрования.
Саша, я правильно понимаю, что это те же диски, которые называются еще SET, Self-Encrypting
Drive,
это самые шифрующиеся диски.
Диски, совершенно верно. Да. Кроме того, поскольку у нас теперь появились устройства с Windows RT, то в большинстве случаев поставщики планшетов, устройств на основе Windows RT включают это шифрование сразу. То есть вы получаете устройство, на котором все данные зашифрованы, что называется, по умолчанию. Или есть возможность, например, ключ доступа к BitLocker сохранить у себя на SkyDrive. Сервис вы используете, вы можете на Windows RT устройствах такой опцией воспользоваться. Это возможно и в обыкновенной Windows 8, но для RT это, скажем так, более, наверное, понятный, распространенный сценарий, если вы используете шифрование. Да. Да. Это хороший вопрос, потому что устройство на основе TPM долгое время запрещено было поставлять в Россию, поскольку там используется аппарат криптография, и есть санкции, ну, определенные ограничения на ввоз таких устройств в Россию. Сейчас эта проблема решена. По крайней мере, Lenovo, Asus, Acer, все они уже поставляют в Россию системы с TPM-чипами. Эти системы сертифицированы, и, стало быть, для вас, как потребителей, нет никаких рисков использовать эти устройства, в том числе включать BitLocker. Объединит что? Правда ли, что Windows 8.1 Windows и Windows RT будут объединены? А, что вообще Windows RT исключат? Я не смогу сейчас прокомментировать этот пункт. Следующий вопрос. Да. Да, ну, очевидный вопрос, связанный с битлокером. Влияет ли битлокер на производительность? В принципе, конечно, да. Поскольку осуществляется шифрование данных на лету, и для этого задействуется прежде всего процессорное время. Но, опять же, поскольку шифрование происходит той информации, которую вы сейчас сохраняете на жесткий диск, то в большинстве случаев, ну вот в офисных сценариях, вы эти затраты просто не заметите. Если вы кладете на жесткий диск, там, я не знаю, огромные вот такие файлы объемом по нескольку терабайт, наверное, снижение производительности вы ощутите. Хотя на SSD-дисках, ну, вот у меня здесь по политикам у нас BitLocker должен быть включен на этих устройствах. И что там греха таить, иногда я записываю туда какие фильмы, чтобы там детям показать. Я ни разу не почувствовал, чтобы вот этот ноутбук проседал от наличия битлокера. Правда, это не очень хороший показательный пример, потому что это все-таки мощная машина, Core i7. Что? Да, смотрите, как работает битлокер. Вы на жестком диске создаете файл. Как только драйвер записывает что-то на жесткий диск, в этот момент блоки жесткого диска, куда вы прописываете этот файл, криптуются. Когда вы этот файл открываете, он расшифровывается, и в АЗУ хранится в открытом виде страница этого документа. Понятно? Что? А, можно ли сделать, задать параметр, чтобы не шифровал фильмы? Нет. BitLocker работает для конкретного раздела. Если раздел зашифрован, значит он зашифрован. вариант, да, вы можете записывать фильмы на раздел, для которого BitLocker не включен.
3 икса.
Следующий пункт, который так... Метка Тома, да, у тебя, я не
понял? Ну, это не метка.
Следующий пункт, о котором необходимо упомянуть, это поддержка нового типа биосов, которые сейчас распространяются на машинах, поддержка UEFI. Это спецификация Unified Extensible Firmware Interface. Приходит на замену старым классическим биосом Basic Input-Output System, который управляет стартом и загрузкой компьютера. В чем принципиально отличие машин с UEFI в отличие от традиционных биосов? Давайте вспомним, как происходит загрузка операционной системы. В общем-то, любой. Для Linux это тоже плюс-минус справедливо. Вы включаете машину, выполняется код, который находится в биосе компьютера. Задача этого кода – найти загрузочный раздел жесткого диска этого компьютера и считать с первые сектора с этого активного раздела. В этих секторах находится лоудер, загрузчик операционной системы. Ему передается управление, как только он загружен в оперативную память, и дальше загрузчик операционной системы загружает очевидно операционную систему или предлагает вам на выбор, если у вас несколько операционных систем установлены на машине, какую загрузить. Проблема в том, что определенное количество вирусов, руткитов, по-разному называют это вредоносное ПО, могут прописать себя вот в эти сектора. То есть вместо загрузчика операционной системы мы получим некий код, который выполняет какие-то свои задачи, помимо загрузки операционной системы. В случае UEFI мы имеем дело с так называемым Secure Boot, безопасной загрузкой. Смысл заключается в том, что в системах, где используется вот этот механизм, код, где находится загрузчик операционной системы, подписывается. То есть этот раздел снабжается цифровой подписью и соответствующий хэш сохраняется в модуле TPM. Поэтому, когда вы включаете компьютер и вот этот новый BIOS, назовем его так, начинает загрузку операционной системы, он считывает лоудер, загрузчик, проверяет его цифровую подпись, сравнивает с тем, что хранится в TPM. Если совпало, значит это загрузчик, которому можно доверять, загрузка продолжается. Если нет, что? Я отвечу, что называется, уклончиво. Технически TPM вот для Secure Boot вам потребуется. Но в Windows 8 ситуация обстоит следующим образом. Если эта машина Design for Windows 8, вернее Certified for Windows 8, имеет этот статус, имеет вот здесь соответствующую лейбочку с Windows 8, там по определению должен быть UEFI и TPM. Это требование спецификации для того, чтобы машина прошла сертификацию на Windows 8. Поэтому если вы такой девайс купили, там это точно есть. Это будет работать вот в таком варианте. Соответственно, у нас есть некий способ предотвращения там, вторжения в систему на ранних стадиях. Что? Да, и это справедливо для устройств Windows RT. Ну и дальше на сайте TechNet вы можете почитать дополнительную информацию. Я, кстати, ссылку там в конце этой презентации оставил. Детали, какие требования предъявляются к машине для того, чтобы она прошла сертификацию Certified for Windows 8. В частности, там сказано, что да, должен быть TPM, не ниже версии 1.2, да, должен быть BIOS EFI. Эту технологию Security Boot, безопасную загрузку, должна быть возможность отключить, если этот пользователь требует, и должна быть возможность загрузить туда сертификаты, с помощью которых будет проверяться загрузка не майкрософтских операционных систем, если это необходимо. То есть на таких системах загружать не Windows 8 также можно, и в UEFI соответствующую информацию можно будет прописать. Ну и кроме того, загрузка машин с этим новым типом BIOS, с этим firmware, может дополнительно быть снабжена так называемой технологией контролируемой загрузки или измеряемой загрузки, по-разному переводят, Measured Boot. В этом случае, когда мы передали управление загрузчику операционной системы, тот загружает ядро операционной системы, ядро операционной системы начинает загружать драйверы kernel режима, который имеет соответствующие подписи, контролируемость загрузки заключается в том, что при этом UEFI протоколирует те действия, которые происходят. И вот эти логи может пересылать соответствующему серверу, на котором поднят сервис в операционной системе вашей организации, для того, чтобы потом айтишники могли анализировать эти логи и смотреть, где потенциально могли произойти какие-то проблемы и так далее и тому подобное. То есть дополнительный протокол того, как происходит загрузка Windows. Что происходит или как восстановить загрузчик операционной системы, если запись таки нарушена, нарушена цифровая подпись, проверка не проходит? Есть несколько вариантов, они как раз на технете описаны, но примеры приведу. Во-первых, система может выполнить самовосстановление. И она может просто-напросто в этом случае сама перезаписать лоудер исходным подписанным кодом, который трастед, доверенный и так далее. Второй вариант, она может запросить от вас соответствующие сигнатуры. Я не знаю всех тонкостей вот, использования recovery инструментов Dart, возможно, там еще что-то можно сделать. Да, к слову сказать, мы сейчас переходим к динамическому управлению доступа и более такими глубокими вопросами, связанными с безопасностью. Вот здесь сегодня в лабораторных работах помогал нам Алексей Голдбергс. Покажись. Это MVP по security. Он же работает CryptoPro. Если хотите помучить его изнуряющими тонкими вопросами, связанными с криптографией, алгоритмами на эллиптических там кривых, да, вот по окончании мероприятия.
Перевел стрелки, да?
Да, ну, как и договаривались.
Отлично, отлично, все по плану.
Итак, последняя тема, которую мы сегодня хотели бы рассмотреть. Dynamic Access Control. Так исходно называется технология динамическое управление доступом. Как выглядит управление доступом к файлам сейчас в операционной системе Windows, и так оно выглядит со времен Windows NT, самой первой версии. Когда пользователь логинится в систему, вернее, когда создается учетная запись, создается так называемый SID, Security Identifier, идентификатор безопасности, связанный с этим аккаунтом. Соответственно, в настройках, например, файловой системы NTFS, когда мы настраиваем права доступа, мы указываем в списке управления доступом, кому и какие права на этот файл мы даем. И вот эта парадигма, когда пользователь обращается к файлу, сравнивается его SID, смотрим в списке, какие SID указаны, какие права предоставлены, из версии к версии Windows переходит, и это справедливо для Windows 8. Но с появлением Windows Server 2012 и Windows 8 механизм аутентификации Active Directory несколько расширен. У нас появляется возможность в маркер доступа учетной записи добавлять не только информацию о СИДах, но и так называемые клеймы, утверждения. Некие признаки, в основе которых может лежать, например, атрибут Active Directory. И тогда, после того, как пользователь залогинился в систему, в его маркере доступа может значиться не только, что он пользователь такой-то и принадлежит таким-то группам, security группам, группам безопасности, но и может значиться, что он, например, принадлежит финансовому департаменту, потому что в свойствах учетной записи в Active Directory для этого пользователя на соответствующей закладке указано, что он принадлежит департаменту такому-то, или он работает в таком-то офисе, в таком-то городе, в такой-то стране. Практически, ну, не любой, конечно, но многие атрибуты Active Directory теперь могут быть добавлены. Информация о них может быть добавлена в маркер доступа, и при этом при доступе к тем или иным ресурсам, файловым ресурсам, эта информация может использоваться для принятия решения о том, имеет человек доступ к этому файлу или нет. Естественно, для того, чтобы применять эту технологию, нам нужно сами файлы или папки, в которых эти файлы лежат, каким-то образом оттегировать. Ну, например, сказать, что вот в этой папке, которая называется «Финансовые документы», все файлы помечаются тегом «Finance». А дальше мы в правах доступа формируем условие, что доступ к этим файлам может иметь только тот пользователь, который принадлежит департаменту финансов. С технической точки зрения это означает, что только тот юзер, в учетной записи которого в Active Directory прописана строчка finance в атрибуте organization, или департамент, вернее. И более того, мы можем строить выражение, условие, где комбинировать различные атрибуты. Например, доступ к этому документу могут иметь только сотрудники департамента при условии, что они работают в таком-то городе, поскольку этот файл помечен тегом «Москва» или «Санкт-Петербург» или каким-то другим. Соответственно, у нас появляются гораздо более гибкие схемы аутентификации. И вместо того, чтобы манипулировать группами и думать, какую еще группу создать, как добавить туда пользователей для того, чтобы реализовать требуемые полномочия на ту или иную директорию или тот или иной файл, мы можем использовать вот такие вот условия на основе атрибутов AD. С помощью системы аудита мы можем дополнительно проверять, что к тому или иному файлу обращался санкционированно или не санкционированно пользователь департамента финансов или наоборот человек, который финансам не принадлежит, но таки попытался туда достучаться. Наконец, есть возможность интеграции динамического управления доступом со службой RMS, Rights Management Services, для того, чтобы, например, если в теле документа пользователь пишет, указывает предопределенную строку, например, строго конфиденциально, система классификации файлов тут же присвоила бы этому файлу определенный атрибут, а как только этот атрибут тег присвоен файлу, к нему применяется какая-то политика. В частности, шаблон Rights Management Service, который шифрует этот документ, и доступ к этому документу получают только те люди, которые в шаблоне Rights Management Service указаны. Чуть-чуть подробнее об этом механизме. Итак, прежде всего, каким образом мы можем идентифицировать информацию? То есть присвоить какие-то теги, дополнительные атрибуты файлам или папкам. Мы можем это сделать, естественно, вручную. Мы можем это сделать по расположению, сказать, все файлы вот там должны быть тегированы соответствующим образом. Мы можем это делать по контексту. Как я уже сказал, если внутри тела файла присутствует предопределенная, например, строка символов, значит этот файл тегируется таким-то образом. Как только мы присвоим какой-то тег, срабатывает какая-то политика, которая делает с этим файлом что-то. И, наконец, приложение. Программным способом из тела приложения программист, разработчики могут вызывать функции, которые тегируют, классифицируют это приложение. В том числе, как вы видите, это можно классификацию выполнять не только средствами Windows, но и сторонними модулями классификации. Далее. После того, как мы задали определенные условия, протегировали информацию, меняется структура маркера доступа пользователя, который логинится в систему. И помимо знакомых сидов, его персонального и сида групп, членом которых он является, здесь появляются вот эти самые клеймы. Утверждения, которые в дальнейшем используются при авторизации доступа этого пользователя. Просмотреть их можно, кстати говоря, да, с помощью утилиты командной строки UMI с соответствующим ключом claims. Ну и нам остается дальше сформировать определенные правила доступа к тем или иным файлам, например, на файловом сервере. Вот здесь можно видеть некоторый пример, когда для пользователей, которые принадлежат финансовому департаменту, и которые, это тоже можно сделать для устройств Windows 8, еще и работают на определенных устройствах, мы формируем некое правило доступа. Вот к этой папке или к этому файлу право доступа right на изменение может получить только сотрудник финансового департамента и только при условии, что он к этому файлу обращается вот с этого устройства. Прекрасный вопрос. Поскольку эта аутентификация подразумевает работу вот с такими расширенными маркерами доступа, как минимум один контроллер домена у вас должен работать под Windows Server 2012, и, естественно, должна быть схема Active Directory Windows Server 2012. На TechNet есть документ, в котором приводятся соображения по планированию, там, все ли контроллеры должны быть в вашей ситуации под Windows Server 2012 или там при каких-то сценариях вам достаточно будет одного. Факт в том, что вообще говоря, не обязательно все контроллеры домена сразу переводить на Windows Server 2012, но как минимум один, естественно, должен быть для того, чтобы эти клеймы, эти маркеры доступа обрабатывать. Я, насколько помню, его не обязательно повышать до Windows Server 2012, поскольку у вас там контроллеры другие могут. Ну, естественно, это относится к уровню леса тоже. Клиентская ОС минимум 8 ресурсы располагаются на... Да, на клиенте должна быть восьмерка для того, чтобы сформировался правильным образом маркер доступа. И нужно... Да. Ну, то есть файловый сервер выдаст ему этот клейм, этому пользователю, даже если он подключается не с Windows 8. Справедливое замечание, я еще раз подчеркну, да, для чего точно нужна восьмерка, если вы захотите пользоваться клеймами не для юзера, а для устройства в том числе. Вот такого плана клейм может сделать только Windows 8. Если вы хотите комбинировать условия, там, такой-то пользователь с такого-то устройства, вот этим устройством должна быть машина с Windows 8. Просто обратиться к файловому ресурсу вы, соответственно, сможете и не обязательно с восьмеркой, но файловый сервер, на котором вы создаете эту классификацию, он должен работать под Windows Server 2012. Я постараюсь это в демонстрации показать. Декларируется никак. Файловый ресурс, юзер, устройство. Вот три составляющие. И для того, чтобы, соответственно, настроить этот метод доступа, мы создаем так называемую политику, централизованная политика доступа. Эта политика может состоять из одного или как минимум из одного или нескольких правил. И в правиле мы как раз указываем, какими атрибутами мы манипулируем и какие условия мы создаем для того, чтобы получилась логика предоставления прав доступа к этому файлу. И примерно таким же образом это выглядит для аудита. Мы можем не, что, скажем так, настраивать права доступа или не разграничивать права доступа, но включить систему аудита для того, чтобы просто контролировать, кто подходил к этим документам, кто пытался их открыть, получилось у него или не получилось, и собирать соответствующую информацию. Вот здесь некоторые примеры таких централизованных политик, там, например, авторизация на уровне отдела, этот пример я уже привел, да, когда к определенной информации должны получать доступ только сотрудники определенного департамента. И там можно условия поставить более сложные. Про аудит я отчасти уже упомянул. Технически аудит настраивается практически так же в рамках Dynamic Access Control. С той только разницей, что наша задача в этом случае не регламентировать права доступа, а отслеживать, что происходит при подключении пользователей и попытке открыть тот или иной файл. Ну вот, например, аудит каждого, кто не прошел там специальную проверку и пытается получить доступ к документу. Ну, то есть, например, там, человек, который не работает в финансовом департаменте, соответственно, не подписывал соответствующие регламенты. Мы хотим видеть, когда и как он пытался эти документы прочитать. Вот сейчас я попробую показать, как выглядит реализация вот такой политики. Значит, в политиках мы хотим указать, что доступ на чтение финансовой информации должны иметь только сотрудники финансового департамента, причем с привязкой к офису сотрудника. Если сказано, что этот файл принадлежит московскому офису, только сотрудники московского финансового департамента могут его открывать. И второй пункт. Руководители финансового департамента или финансовые контролеры должны иметь право на чтение и изменение любой информации, которая помечена признаком. Давайте попробуем посмотреть, как это может выглядеть. Значит, первое, что я хотел бы показать вам, это двух пользователей, с которыми мы сейчас проэкспериментируем. Для этого я сейчас открою контроллер домена. Это два сотрудника как раз финансового департамента. Где у меня финансы? Вот они. Один из них это Андрей Конев. Единственное, что я здесь хотел бы показать... Вот что прописано у него, например, на закладке адрес. Да, поле City у него заполнено, это Москва. И второй пункт, который я хотел бы здесь показать, это Organization. Здесь у него указан атрибут департамент, где указаны финансы. Второй пользователь, Сергей Быстров, тоже работает в департаменте финансы, но работает в Санкт-Петербурге, в моей организации, соответственно. соответственно, здесь у него Питер. Вот это те атрибуты, которые мы для учетной записи заполнили, потому что именно эти атрибуты я и буду в политике применять. Что делаем дальше? Дальше мы создаем Dynamic Access Control, политику. Это для первого раза не самая тривиальная процедура, потому что и логика применения этих правил и политик, она может быть достаточно сложная. Но тем не менее, настраивается DAC с помощью инструмента Active Directory Administrative Center, не Active Directory Users and Computers, как можно было бы подумать. Здесь есть специальный раздел Dynamic Access Control, и здесь есть ряд пунктов, которые вам необходимо сконфигурировать. Первое, это с какими клеймами, утверждениями мы будем работать. Какие из этих клеймов мы хотели бы использовать в настройках политик. В данном случае City и Департамент. Принадлежность городу, принадлежность к отделу. Задали. И при задании этих клеймов мы явным образом указываем, какой атрибут Active Directory мы применяем для этой заявки. Затем мы указываем так называемые свойства ресурсов. Здесь есть встроенные свойства, которые вы можете применять. Здесь вы можете настроить свои свойства. В данном случае у меня здесь появилось свойство City, город. И вот таким значком, темно-серым цветом, показаны те свойства, которые включены и могут быть доступны для применения в Dynamic Access Control. Ну и самое главное, это настройка правила. Central Access Rules. Здесь у меня правило сейчас только одно, я вам его и продемонстрирую. Смотрите, что мы указываем в правилах. Так, сейчас, момент. Свойства. Куда? В стандартном списке управления доступом мы видим с вами группу Authenticated Users. Если мы нажимаем кнопку Advanced, сейчас мы дойдем до этого пункта. Легкая пауза, у меня есть такое ощущение, что либо я не ту виртуальную машину вам показываю, либо эти настройки куда-то у меня исчезли после моих бесчеловечных экспериментов. Сказать в словах. В правиле мы как раз указываем expression, выражение, где говорим, если пользователь принадлежит департаменту такому-то, и в свойствах учетной записи пользователя указан город такой-то, то при доступе к файлу, помеченный тегом департамент финансы, город такой-то, он имеет такое-то право доступа. Понятна логика? Мы не просто принадлежность группе рассматриваем, мы указываем явное правило, как сочетаются атрибуты файла и атрибуты этой учетной записи пользователя, и какое в результате право на этот документ получается для этого конкретного пользователя. На файловом сервере, давайте мы с вами пытаемся посмотреть на него, для того, чтобы все-таки показать, как это выглядит. На файловом сервере в свойствах конкретной папки или конкретного документа, ну, например, вот этого, после настройки перечисленных мною политик на закладке Classifications появляются те атрибуты и те значения, которые мы в политике динамического управления доступом указали. Ну, давайте я сейчас опять же попробую вам показать покрупнее, как это выглядит. пропустил заранее. Submit, прошу прощения. Вот, посмотрите. В свойствах файла или папки на закладке Classification мы можем явным образом сказать, что мы этот файл или эту папку классифицируем следующим образом. Вот сейчас, как вы видите, для атрибута City задано значение Москва. Или мы можем этот атрибут поменять, и если мне ZoomAid позволит, наконец, это сделать. Или мы можем этот атрибут поменять и классифицировать этот файл тегом Санкт-Петербург. И тогда, соответственно, для этого файла применяется тег Питер, и при доступе пользователя к этому файлу применяется соответствующее правило. Скажем так, каждый атрибут, насколько я помню, может иметь одно значение. Я не помню, можно ли там задавать множественные для конкретного атрибута. Но, по крайней мере, вот для этого атрибута точно нет. И вот здесь вы видите те значения Москва и Санкт-Петербург, которые я в политике указал. То есть их, они могут быть только такие. Если я доступный перечень атрибутов задам больше, здесь список будет больше. Но в данном случае вот мы таким образом тегируем этот документ и говорим, что атрибут City равен Москва, атрибут департамент равен финансы. Ну и, соответственно, какой эффект при этом происходит для пользователя, который подключается к этой общей папке. Вот давайте мы сначала посмотрим на Сергея Быстрова. Для этого мы с машины Windows 8 под пользователем. Ну или давайте с Андрея Конева начнем, раз у меня здесь уже остался в списке. Вот. Нет, там может быть логика AND, логика OR, там могут быть более сложные. Вы правы, да, вы правы. Итак, значит, вот у нас пользователь Андрей Конев. Он, соответственно, обращается к файловому серверу, привычным образом подключается к шаре финансовые документы и, например, открывает вот этот файл «Отчет за июнь 2013». Поскольку в свойствах этого пользователя прописан департамент финансы и прописан город Москва, и именно эти теги указаны у данного файла, он без проблем этот документ открывает. Если мы при этом попытаемся подключиться к этой же шаре под именем другого пользователя, давайте мы поменяем юзера и укажем Контоза Сергей Быстров. Давайте посмотрим на эффект. Подключаемся к той же шаре. Берем тот же самый документ. Такое ощущение, что стенд устал. Интересно, а видим тот же самый эффект. Фокус не получился, потому что
Серега без зарплаты остался.
Не-не-не, потому что кроме тегирования документа нужно, собственно, права включить. Вернемся сюда на закладку Classification. Еще раз проверим департамент финансы город Москва. Вот теперь нам нужна закладка Security, кнопка Advanced. И вот здесь есть новая закладка, которую вы не найдете предыдущих серверах, она называется Central Policy. Да, вот она. Если вы перейдете на эту закладку, вот здесь мы можем включить доступ к этому файлу на основе выражений, которые заданы в динамическом контроле доступа. И здесь у меня есть единственная политика Finance Policy, которую я и применяю. Окей? Все. И вот теперь мы с одной стороны классифицировали файл, а с другой стороны применили ему расширенный DACL, список управления доступом, в котором не только сид пользователя указан, но и выражение на основе атрибутов Active Directory. Я применил это правило к данному конкретному пользователю. Если мы вернемся, проверим, да, что это пользователь Сергей Быстров, попытаемся этот же файл открыть. Почему-то он у меня снова открылся. G- Логов в логон не надо делать, потому что мы изменяем список управления доступа к файлу, а не структуру маркета доступа. Насчет GP-update вы, может быть, и правы, если я что-то менял в предыдущих демонстрациях, и эта политика не применилась. Давайте сделаем так. Времени у нас остается совсем мало. Я всегда с благодарностью отношусь к айтишной аудитории, потому что она тут же начинает предлагать решения. Поступим следующим образом, это моя стандартная отмазка в таких ситуациях. Если у кого-то из вас останется время после того, как мы закончим мероприятие и разыграем прекрасные призы, я готов здесь задержаться минут на 5-10, посмотреть, в чем там проблема, и попытаться ее решить и показать в действии этот эффект. Но смысл был именно в том, что как только мы меняем список управления доступом и настраиваем соответствующие полномочия, а Сергей Быстров в данном случае этому правилу не соответствует, потому что работает не в Москве, а в Санкт-Петербурге, он тут же получает access deny на доступ к этому файлу. Любой другой человек, который вообще не принадлежит департаменту финансы, естественно, в принципе не сможет этот файл открыть, только если он не является членом какой-нибудь группы, там, например, администратора с правами full control. Если я правильно помню, как только вы применили централизованную политику, система точно так же начинает просматривать список управления доступом. Если там появился хотя бы один ACE-элемент с deny, доступ к файлу будет запрещен. Если нет, мы просматриваем этот список, и опять же, если этот пользователь принадлежит какой-то группе, у которой есть полный доступ на этот файл, он его получит. Если он не принадлежит ни одной из этих групп, тогда применяются вот эти правила с выражением expression и получаются результирующие права на этот файл. Да, ваша логика совершенно верна. То есть мы настраиваем полномочия, помня в голове механизм групп, просто теперь вместо того, чтобы, например, формировать две security группу, одна называется «Финансы Москва», вторая «Финансы Санкт-Петербург», мы это выражение указываем в политике. И поскольку это самый простой пример, да, то есть вот логика этого выражения может быть гораздо сложнее. Мы можем одним этим экспрессионным выражением обойтись, вместо того, чтобы создавать там пяток security групп и раскидывать по ним пользователям, чтобы вот эту логику прав доступа реализовать. К сожалению, пункт, который я не успел показать, это шифрование на основе классификации. Но, как я уже сказал, раз у нас есть модуль, который позволяет анализировать файл и на основе этого анализа каким-то образом классифицировать, применять тег, то вот на основе этой логики и построено взаимодействие с RMS. Как только я, например, в тексте документа вставляю фразу, предопределенную в политике классификации, например, строго конфиденциально, или там название организации и какое-то ключевое слово, система классификации видит эту строчку и тут же применяет автоматически к нему тег. А как только появляется тег, применяется правило, которое прописано в Dynamic Access Control. И с этим файлом делает что-то. В случае интеграции с Rights Management Services к нему применяется шаблон политики RMS, документ шифруется, и открыть его может только тот, кто указан в рамках этого шаблона в политике Rights Management Service. Абсолютно верно, только надо помнить, что Dynamic Access Control настраивается вот именно для файловых серверов. То есть для того, чтобы это произошло, он должен зайти на этот файловый сервер, там создать этот документ и внести в него вот такую фразу. То есть да, это естественно возможно, но на практике маловероятно. К тому же в групповой политике вы четко указываете, на какие конкретно файловые серверы вы распространяете политику Dynamic Access Control, которую настроили. Как с наследованием? Прекрасный вопрос, точно так же, как с NTFS-ными разрешениями. То есть вы можете задать эти настройки на уровне папки и сказать, что они распространяются на все нижележащие файлы и подкаталоги в этой директории. Давайте последний вопрос, и мы начнем завершаться с нашей встречи. То точно так же, как в случае с NTFS. Owner имеет full control на этот файл. Вы правы, но здесь возможны опять же нюансы, в зависимости от того, например, ну, в случае с шифрованием, как настроена политика RMS, потому что если в шаблоне политики указаны конкретные пользователи, которые получат к этому файлу доступ, например, на чтение изменения, и мы можем сделать так, если не ошибаюсь, для того, чтобы владельца убрать из этого списка. То есть примените то, что в шаблоне прописано. Если там нет пользователя, который создал этот файл, значит он не получит доступ к этому файлу. Да, ну и к слову сказать. Помимо курса «Технический обзор Windows 8», в котором вы сможете посмотреть на большинство возможностей, о которых мы сегодня говорили, там же на MVA вы можете найти курс, который называется «Технический обзор Windows Server 2012». Вот во второй его части есть модуль, который я записывал, и в котором есть информация по Dynamic Access Control, и там эти демонстрации работают. Если я не смогу победить это сегодня вечером, для тех, кто останется на это посмотреть, там в записи вы можете посмотреть эту технологию в действии. На этом, пожалуй, все. Я напомню свои координаты. И мы переходим к самой приятной части нашей сегодняшней встречи. Анкеты, которые у вас остались, у вас есть возможность сейчас заполнить и сдать девушкам, которые сейчас по всему залу будут их с удовольствием собирать и переносить сюда. Пока это происходит, у вас есть возможность мне, Георгию, Алексею до кучи и другим представителям IT-общественности позадавать вопросы. Прошу. Что? Да, спасибо. Я пока идет процесс, вернусь к той самой виртуальной машине. Сейчас, момент. Я пока идет сбор анкет, вернусь вот к этой машине, для которой мы сделали рефреш. Да, там в фоне она свой рефреш выполнила. Давайте мы посмотрим, что произошло. Первое, что вы можете увидеть, учетная запись сохранилась, да, она никуда не делась, это по-прежнему моя учетная запись. Сейчас мы попробуем залогиниться. Ну, еще там какое-то время пойдет на завершение вот этой установки. И посмотрим, что произошло с моими настройками и моими приложениями. Что, все сдали, кто хотел? Я насколько технически себе представляю, в случае ресета происходит форматирование того раздела, на который Windows установлен. Да, совершенно верно, для BitLocker этот загрузочный раздел сохраняется, ну а дальше все зависит от того, как у вас BitLocker настроен. Если он там ключ берет из TPM, ему больше ничего не нужно, ну значит ничего с этим ключом не произойдет. Ну и вот, посмотрите, все приложения завершились. И еще одна особенность, которую, кстати, надо иметь в виду, когда вы разворачиваете Windows 8. Смотрите, на десктопе все эти иконки сохранились, на таскбаре они исчезли. И этот момент надо иметь в виду, когда вы деплоите Windows 8. Настройки таскбара не сохраняются, даже если вы выполняете сохраняете их в дефолт юзер профайле и применяете потом к Windows 8. Единственный способ вернуть или сформировать вот этот taskbar, это создание соответствующего скрипта. Но сами приложения остались, они полностью работоспособны, все мои данные на месте, и приложение, в том числе десктопный Word Viewer, остался здесь. Так, все ли, кто хотел, сдал анкеты? Давайте мы тогда... Нет еще? Давайте. Чем отличается процедура ресета от ручной переустановки операционной системы? По сути, ничем. Просто в случае ручной переустановки вам нужно там ставить жесткий там, загрузочный носитель, поотвечать на все вопросы операционной системы. В случае ресета этого делать не надо. Вы сказали ресет, машина перезагрузилась, нашла носитель, переустановила Windows, все, вы залогинились там в систему. Что возьмет? Вы после этого ресета увидите окно Out of Box Experience. И, соответственно, если это ваше устройство с Windows 8 или RT, ключ продукта прописан здесь, его надо будет просто ввести, вернее, вот здесь. Если это Enterprise версия, вы залогинились в систему, и Windows активировался через корпоративный сервис. Да, потому что это полностью новая переустановка операционной системы, ключ здесь потребуется. Георгий, а можно тебя попросить на минуточку? У нас есть два ноутбука, которые мы сейчас разыграем здесь, среди присутствующих в зале, и сделаем это проверенным дедовским способом. Сейчас Георгий вытащит одну анкету вот из этой стопки. Или нет, он, наверное, предвзято это сделает. Ну, пусть сделает, в конце концов. А вторую анкету вытащу я. Можно было попросить девушек это сделать, но так вы на нас обидитесь, нас взятки гладкие.
Зачем девушки, здесь мальчики? Я не знаю, что я
вытащу. Замечу, приз мы отдадим только в том случае, если этот человек сидит в зале.
Саидраков Андрей Иванович.
Ну что ж, видите, в зале человек есть. Просим к нам.
Или...
Да. Ноутбук.
Это спасибо. Вам. Спасибо. Используйте на нем правильные операционные системы.
Колите орехи с помощью приложений Windows RT, Windows 8.
Поздравляем!
Да.
Следующую анкету вытащу я, как разговаривали та самая с загнутым уголком. Герман Артем Михайлович. Спасибо, что участвовали сегодня, сражались и победили.
Спасибо.
Как договаривались, SSD-шка моя. Шутка. Ну и для того, чтобы все приобщились к процессу, тут мне передали волшебный конверт. Красная дорожка там практически есть. Здесь два счастливчика из онлайн-аудитории, которым мы отправим два ноутбука здесь же присутствующих. И давайте мы озвучим имена победителей. Это Филатов Андрей, ООО РЖД «Здоровье». И это Михаил Липкин, ОРТ. Поздравляю! Да, спасибо. Коллеги, еще раз спасибо вам большое за участие. У кого остались вопросы, время поковырять немножко, так, подходите. Спасибо.